Батюшка, меня очень беспокоит, что среди знакомых есть люди, которые призывают не поминать священноначалие. Вот у меня не всегда хватает аргументов, чтобы убедить их не уходить в раскол. Что вы посоветуете? Спаси Господи.
Ой, спаси Господи, да. Ой, вы знаете, уважаемая собеседница, столько на эту тему уже было сказано людьми, более духовно опытными, чем я, и более мудрыми, и более образованными, что даже не знаю, что я могу добавить к тому, что уже сказано на эту тему по поводу этой непростой ситуации. Но есть ведь и люди, которые искренне, я вот хочется подчеркнуть, искренне так считают. Вот искренне убеждены, что происходящие сейчас какие-то там процессы являются изменой православию, и они в силу вот именно своей искренности, я вот хотел бы в первую очередь вот на таких обратить внимание, в силу своей искренности, такой вот простоты, непосредственности, вот, они считают, что надо таким образом порвать всякое общение со священноначалием. Я бы предложил вот таким людям вот такую простую аналогию, дорогие друзья. Вот представьте себе, что плывет по бушующему морю огромный пароход. А на море ветер, волны, волны бьют пароход, то есть буря, буря достаточно серьезная. Пароход идет своим курсом, члены команды, каждый занимается своим делом, кроме членов команды, там еще много пассажиров. Ну, пассажиры, естественно, сидят, женщины, дети, старики, каждый в своей каюте, высунуться опасно, потому что сильная буря. И вдруг кто-то из членов команды, ну, представьте себе, такая аналогия, узнает, что другие члены команды, другие матросы в какой-то каюте, ну, допустим, курят, сквернословят, пьянствуют, там, блудят, то есть ведут безнравственный образ жизни, а другие что-то не то говорят или что-то не то читают. И они скажут, ну вот раз другие члены команды нашей ведут себя безнравственно, с нашей точки зрения неправильно, неправильно говорят, неправильно себя ведут, давай-ка мы лучше вот возьмем вот, тут эти шлюпка одна маленькая, мы сами, вот нас двое, трое, четверо, пятеро, ну, самых правильных, добродетельных, мы, которые не ведем безнравственный образ жизни, мы на шлюпку спустимся, спустим шлюпку, естественно, с теплохода, и мы сами доплывем до вожделенной гавани, ну, до той гавани, куда идет пароход. Потому что мы не можем больше с ними оставаться. Мы не согласны с их действиями, с их поступками. Вот простая аналогия, дорогие друзья, она всем понятна, я думаю. Вот если в маленькую шлюпку спуститься и попытаться самовольно, самочинно, самостоятельно во время бури покинуть корабль, кому хуже сделаешь? Есть шанс, что доплывешь до вожделенной гавани или нет, до пристани? Я думаю, всем хорошо понятно, что нет. Поэтому, если вот эту аналогию немножко пояснить. Церковь – это корабль. Корабль Христов, корабль спасения. И такие есть аналогии у святых отцов, есть такие образы, что церковь – это корабль спасения. Кормчий нашего корабля, церкви, – это Господь наш Иисус Христос. Иными словами, штурвал от корабля церкви у него в руках. Господь никому не передавал этого штурвала. Господь Иисус Христос – глава церкви, и Он же – краеугольный камень ее основания. И церковь одухотворяется Духом Святым, благодать Духа Святого. В православной церкви нет такого понятия, как непогрешимый какой-то там наместник. Иными словами, Господь Иисус Христос не передавал штурвал какому-то на земле непогрешимому наместнику. Он сам руководит кораблем церкви, и Господь приведет корабль свой к вожделенной пристани, к Царству Небесному. И если мы вдруг видим, да, вот мы служители церкви, просто православные христиане, что кто-то неправильно себя ведет, неправильно что-то говорит, разве это дает нам основание покинуть корабль церкви? Вот простой вопрос, который следует самому себе задать. Вот если кто-то ведет себя безнравственно, неправильно, что-то неправильно говорит, неправильно делает, вот ты это видишь, например, ты считаешь, что это неправильно, но неужели это Господь Иисус Христос не видит? Глава церкви, кормчий корабля, неужели он это не видит? Конечно, видит, это очевидно. Неужели вы думаете, что вот он не может все управить, что он кого надо наказать, кого надо вразумить, кого-то просветить, укрепить? Все ведь в его руках. Господь ведет церковь. А отколоться от церкви для того, чтобы самому самостоятельно прийти в Вожделенную гавань, это очень-очень опасно. Причем цена вопроса, если на обычном корабле, ну, на обычном, спустился там, ну, утонул, умер телесно, а покинуть корабль Церкви Христовой, цена вопроса еще дороже. Это потеря вечной жизни. Поэтому тут, видите, тут как бы две крайности. Просто молчать, делать вид, что ничего не происходит, трусливо, малодушно молчать, или потворствовать порокам, или, что хуже того, самим вести себя безнравственно, это одна крайность, а уходить в отрыв, в раскол, это другая. И видите, в чем особенность, дорогие друзья, что враг нас толкает или в одну крайность, равнодушие, молчаливое такое вот соглашательство со всем, или в другую крайность, сказать, вот все, мы больше все, мы порвем, мы больше не молимся, не поминаем и так далее. Люди, которые не поминают предстоятеля церкви, нарушают заповедь о любви, потому что что значит молитва? Молитва – это проявление нашей любви к ближним и проявление послушания церкви, ее священному преданию. Если хотите, я могу еще один, если есть время, да, маленький пример, маленькую аналогию провести. Вот представьте себе, дорогие друзья, в какой-нибудь многодетной семье отец постоянно там уходит на работу, то уедет в командировку, там, устает, не всегда может с детьми провести время, им хочется, чтобы отец с ними там поиграл, с ним пообщался, он уходит на работу, общается с одним, со вторым, с третьим, дети между собой общаются, говорит, что-то папа вот поехал туда-то, что-то папа вот поговорил с тем, что-то он долго не возвращается. И разве может отец детям все объяснить? Может быть, он поставлен в такую ситуацию, и иной раз отец просто вздохнет и скажет, детки, ну подрастете, поймете. Или подрастете, я вам сам объясню. Но сейчас вы не можете понять, в какие я обстоятельства поставлен, почему я делаю то, почему я уезжаю в командировку, почему я иду на работу, почему не сижу с вами. Отец мог бы сидеть дома, а кто тогда будет работать, чтобы дети что-то поели или купить им какую-то одежду. Ну, это простая аналогия, да? И представьте себе, кто-то из многодетной семьи, какой-нибудь сын или дочь скажет, я вот поступком своего отца недоволен, я с сегодняшнего дня, я больше за отца молиться не буду. Ему другие братья, сестры говорят, слушай, ну как же, это же наш отец. Он говорит, да, он наш отец, но я не согласен с его поступкой. Я принципиально не согласен, с сегодняшнего дня я за него молиться не буду. Ну, кому он делает хуже? И это, разве это исправит ситуацию? Разве будет единомыслие, единодушие, подлинная любовь в семье, если кто-то скажет, я с сегодняшнего дня молиться за отца или за мать не буду? Поэтому, дорогие друзья, тут все и так понятно, почему святой апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что любовь долго терпит, любовь милосердствует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, радуется же истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, и любовь никогда не перестает. Поэтому если мы ради любви будем продолжать всегда молиться за всех, молитва – это проявление нашей любви. Вот так мне кажется. Если мы по любви молимся, мы никогда не погрешим.